Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят. И я напоминаю, что на этой неделе мы глубоко погружаемся в один из интереснейших текстов во всей истории человечества. Я его так для себя условно назвал «Главный текст о смысле жизни». Это книга Иова. Продолжаем о ней сегодня говорить, смотрим на этот текст с разных ракурсов. И сегодня проводником в книгу Иова станет для нас Михаил Анатольевич Скобелев, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент Московской духовной академии и Сретенской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы начал с личного вопроса. А вот для вас, как для библеиста, книга Иова во всем каноне библейском какое место занимает? Это такой какой-то текст, ну вот, который для вас, не знаю, объект научного интереса, только лишь, или это еще что-то, к чему вы обращаетесь вот, в личном плане, как просто человек и христианин?
Я, да, спасибо, Константин Михайлович, вопрос, конечно, очень интересный. Но меня она интересует и как преподавателя, как исследователя, безусловно, потому что, ну, явно, что текст находится в центре внимания ученых, вот, что текст сложный, безусловно, так сказать, и очень богословский, очень многозначный. Вот. Ну и, конечно, сама история Иова, она чрезвычайно поучительна своими примерами. Вот. Она учит нас очень многому, и поэтому, в общем-то, я могу сказать, что всякий раз, когда моя лекция посвящена вот, книге Иова, у меня, по крайней мере, возникает вдохновение говорить на эту тему. То есть это, можно сказать, одна из любимых мною книг.
Ну, давайте обратимся к ее тексту. А вот что, может быть, самое базовое нужно про устройство этого текста понимать, про его структуру и историю, чтобы вообще подобраться к его смыслам?
Ну, во-первых, все-таки здесь важно напомнить, что книга Иова входит в раздел книг, которые традиционно называются учительными книгами, а в современной библистике это группа книг, это книга Псалтырь, книга Притчи Соломона, Екклесиаст, Песнь Песней, книги Премудрости Соломона и Премудрости Иисуса сына Сирахова, традиционно в библистике современно называется литература премудрости. И в отличие, скажем, от исторических книг и от пророческих книг, у этих книг есть свои особенности. Ну, во-первых, такая первая особенность важная, что это книги антропоцентричные, то есть часто задается вопрос, что такое человек.
Что есть человек, что есть, ты помнишь,
да,
его.
Да, что в центре внимания человек. Вот, это одна из тем. Вторая тема – это в целом и учение о премудрости. Что такое премудрость? Вот в книге Иова, кстати сказать, в 28 главе есть тоже гимн премудрости. То есть она тоже с этой темой взаимосвязана. Вот. Ну и, пожалуй, то, что для не случайно эти книги получили название учительные, то, что все-таки это дидактика, это ветхозаветная дидактика, вот, которая имеет свои параллели, надо сказать, и в культурах Ближнего Древнего Востока, как, например, там Египта, Шумера, поэтому всякий раз, когда исследователи занимаются этими текстами, и особенно книгой Иова, обращаются к так называемым ближневосточным параллелям.
Что мы знаем об этом персонаже? Это все-таки литературный персонаж, или есть основания полагать, что был такой Иов? в земле Уц?
Ну, как немножко, простите, провокационный вопрос.
Может быть, это неплохо.
Потому что, ну, церковь буквально несколько дней назад отмечала День памяти праведного Иова. Да. Рядом с нашей студией находится храм Вознесения, в который я зашел перед, вот, перед записью, вот, и с удовольствием отметил то, что там висит икона праведного Иова. Кстати, не в каждом московском храме можно найти икону праведного Иова. Поэтому, ну, с моей точки зрения, ну, я думаю, с точки зрения любого церковного человека, это не может быть просто литературным персонажем.
Но в том-то все и дело, что церковь чтит праведного Иова как абсолютно реальную личность.
Да, конечно.
Но мы же нередко встречаем, ну, даже в церковной науке вот этот зазор между церковной традицией и данными библеистики, как науки, как археологии и так далее.
Да-да. Ну, для меня лично, понимаете, здесь тогда уже, как говорят, вопрос веры. Для меня, безусловно, Иов – это историческая личность. То есть, понятно, я понимаю, что, может быть, у людей другая точка зрения, но мне ближе этот вариант, безусловно.
Так, хорошо, а структура книги?
Ну, структура книги здесь, вот, прежде чем мы о ней будем более подробно говорить, все-таки очень важно понять, что книга состоит, она, у нее сложная структура. Вот, я сейчас не берусь ее полностью расписывать, потому что здесь 42 главы, плюс в конце книги есть неканоническое дополнение. Вот, но все-таки важно понимать, что вот есть пролог, который написан прозаической частью, это первые две главы. Вот, и есть так называемый эпилог, но это последние стихи 42 главы. Вот, а в целом. В центре сложная, опять же, структура, но в целом, которая называется диалоги. Диалоги его с друзьями, диалоги, там есть монолог уже, так сказать, вот четвертого персонажа, который как бы вступил в диалог с Иовом, да, так, Елиуя в синодальном переводе, или Елиуса, вот, есть ответ Бога Иова, но все они имеют такую диалогическую форму. Вот, иногда этот текст называют поэмой, вот, всё-таки это, ну, действительно, это, если пролог – это и эпилог – это проза, вот, то центральная, вот эта главная часть, большая, да, основная часть, то скорее можно говорить о, так сказать, безусловно, что это поэзия. Я сейчас вот не готов привести места. В свое время, когда я писал диплом по библейской поэзии, у меня был фрагмент из книги Иова, где там очень ярко это, так сказать, ну, в еврейском тексте это проявлялось, вот, ну, поэтическая именно, так сказать, его форма при разборе.
Ну, вот основная масса текста в этой книге – это разговор Иова вот с некими тремя друзьями, гостями, которые приходят утешать Иова в скорбях. И можно просто вкратце напомнить, что, ну, книга Иова рассказывает о человеке, праведнике, богатом, уважаемом, благоденствующем, который в секунду всего лишается, скажем так, и остается буквально нищим, израненным болезнью, проказой на улице, и вот к нему приходят посетители, которые пытаются его утешить, у которых это не очень получается. А вот этот сюжет про страдающего праведника, про праведника, лишившегося всего, насколько он, ну, исключителен для вообще литературы той поры?
Ну, вы знаете, наверное, я вот должен сознать, что не вполне владею вот всем объемом литературы, конечно, там Ближнего Востока, потому что это многие тексты, вот. Ну, в целом, по крайней мере, есть так называемый текст вот ближневосточный, называемый «Вавилонская теодицея», вот. Ну, понятно, это, так сказать, не древние вавилоняне назвали так свое произведение, вот это уже более позднее название, где тоже в форме диалога есть вот такой сюжет, где есть человек, который жалуется на неудачи в своей жизни, вот, при том, что он соблюдает какой-то ритуал языческий, да, есть друг, который все-таки пытается его именно с таких, опять же, языческих религиозных каких-то основ найти ему утешение. То есть, в принципе, вот вопрос такой, как бы о том, что есть некий праведник, который вроде бы, ну, опять же, праведник не в плане, не в понимании истории Древнего Израиля, а в понимании именно языческой культуры, да, поскольку речь идет про Египет или про Вавилонию, да, который, так сказать, вот в жизни не складывается, и он вот обращается к богам с разной такой мольбой. То есть, это как бы тема, она уже была до появления книги Иова. Пожалуй, вот такой сюжет, как в книге Иова, но мне неизвестен. Но, опять же, я говорю, что я не владею, так сказать, вот всем, вот, информацией о всех памятниках.
А в чем в этом смысле особенность понимания праведника Древнего Израиля?
Ну, как я понимаю, что все-таки очень многое было связано именно в языческих религиях, ну, по крайней мере, про Египет можно сказать, строгое исполнение ритуала. Прежде всего, не столько вот акцент на нравственности, сколько на предписание, вот то, что жрецы велят. То есть, ну, насколько я сейчас представляю, помню, да, то есть человек все выполнил по ритуалу, а жизнь у него, тем не менее, так сказать, складывается очень трудно.
А ветхозаветная праведность, она не про это?
Ветхозаветная...
Вот на примере Иова.
Нет, на примере Иова, конечно, нет. Потом вообще мы не знаем на примере Иова, в какое время он жил. Ну, я думаю, те люди, которые слушают радио «Вера», читают Священное Писание и, в принципе, знают книгу Иова, ну, по крайней мере, в целом сюжет, да, по пересказам или непосредственно по тексту, там не упоминается в книге Иова ни закон Моисеев, ни храм, вот, и нету никаких отсылок, вот, поэтому... Иов сам приносит жертвы, вот, поэтому тоже такая как бы проблема для исследователей – датировка времени жизни самого Иова, вот. И если мы посмотрим на одну из глав в середине книги, где звучит такое самооправдание Иова, вот, насколько я помню, по-моему, это 31 глава, вот, он, например, начинает с того, что говорит: «Я не помышлял о девице», то есть он… такая апология, да, перед Богом и перед людьми, не мыслил соблазнить чужую жену. Но это в моем пересказе, но смысл такой, да, не обижал своих слуг, делился имуществом с бедными, не надеялся на свое богатство. Но это, понятно, это не ритуал, это, так сказать, кодекс, да, кодекс такого нравственного поведения, который, в принципе, вполне даже соответствует и евангельскому, так сказать, да, мировоззрению, да.
Ну, вот тогда не могу не спросить вопрос, ну, с которой, может быть, у читателя возникает сразу, особенно такого вот современного читателя, знающего из Евангелия, что Бог есть любовь, Бог попускает некому деятелю, который в книге Иова назван сатаной, ну, по сути, Иова искушать, испытывать, всего лишить. Что же, спросит скептический читатель, это за Бог такой, который так, как какой-то тренер, который немножко издевается над своим подопечным, относится к праведнику?
То есть...
Вот какую, что бы вы сказали вот такому, что бы вы ответили на такую реакцию скептика, который как-то в этом увидел что-то возмутительное для представлений о Боге, в общем, таких абсолютно вот, ну, даже человек, как-то не погруженный в церковную традицию, слышал, знает, что Бог, он добрый, он благой, он мудрый, а тут как будто такое вот... Такое деяние со стороны Творца.
Очень хороший вопрос, да. Но одновременно и очень сложный, конечно. Он как раз по самой сути этой книги. Вот. Ну, собственно говоря, вы как бы формулируете вот главную проблему этой книги, вот, то, что в современной библистике, ну, и, кстати сказать, книгой занимаются только библисты, а как показывает опыт и чтение книг богословы, и философы, то есть она вообще в центре внимания, вот, и литературоведы, вот, то, что книга получила название «Ветхозаветная Теодицея», да, как известно, Теодицея – это такая проблема философская, богословская, да, как оправдать существование каких-то, ну, не каких-то, а невинных страданий в этом мире, да, вот, и, так сказать, веры, да, и утверждения о том, что существует благой Бог и промысел его благ. Просто вы как бы не называя этого термина, да, вы сформулировали, так сказать, вот эту проблему. Ну, вот. Но что можно сказать такому, как сказать, скептику, да, или что, или с другой стороны, просто человек, который пытается понять искренне.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Анатольевич Скобелев, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент Московской духовной академии, Сретенской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о книге Иова, и вот, собственно, подходим, ну, наверное, к главному вопросу, вопрос Теодицеи, вопрос, как согласовать факт в мире страданий, скорби с идеей благого Бога, и что об этом говорит книга Иова.
Да, ну вот здесь я думаю, что все-таки те, кто читали пролог, да, потому что вот то, что вы сейчас рассказали, вы, собственно говоря, так, ну, сжато передали основные идеи пролога, вот, там, собственно говоря, ну, чтобы дополнить, да, сам, потому что без этого невозможно просто ответить на этот вопрос,
да,
поставленный, да, там все-таки поставлен, есть такие детали этого диалога между Богом и сатаной, где говорится, что Бог как раз подчеркивает дважды, да, о том, что Иов праведник, вот, это свидетельство самого Бога, это очень важно, да, вот, а сатана, ну, как, собственно говоря, это такое еврейское слово, которое может быть переведено как ненавистник, сатан, да, до конца его происхождения неизвестно, по крайней мере, то, что пишет вот современный исследователь, там есть разные версии, вот, сатана ставит это под сомнение и говорит, ну, он же, так сказать, ты его во всем оградил, то есть он благополучен в этой земной жизни, почему бы, так сказать, ему тебя не почитать, да, вот лиши этого всего, вот посмотрим, как будет его благочестие, то есть он благочестив недаром. Ну, собственно говоря, это и есть завязка книги. Но мне кажется, отчасти это, собственно говоря, такой и ответ... Ну, это, конечно, не ответ на ваш вопрос, да, вот, но я еще должен сказать, ну, по крайней мере, начало его, да, я должен еще сказать то, что все-таки вот эта история диалога Бога с сатаной – это ведь тайна. Ведь очень часто в нашей жизни страдания происходят, вот, я думаю, что ни один из людей, проживших там, я не знаю, несколько десятков лет, да, в своей личной жизни не столкнулся со страданиями, которых он объяснить не может, это его личные страдания, или страдания близких, или страдания знакомых, где он, как верующий человек, пытается проникнуть в эту тайну, и часто он ничего не может сказать, ну, кроме того, что там молиться, да, за себя, за своих близких, за знакомых, да, вот, и, а здесь эта тайна приоткрыта в этой так. книге, вот, причём очень важно, что читатель об этой тайне знает, а сам Иов об этой тайне не знает, это тоже создаёт…
Как в хорошем кино.
Ну, я бы сказал, что кино-то это не кино, а это просто гениальный прием. Вот, это гениальный прием. Мы как бы, ну, понятно, что человек, который, так сказать, у него нету такого литературного какого-то чутья, или он не учился на филологическом факультете, он этого всего не задумываясь, он этого всего не чувствует, вот, человек, конечно, опытный, он, так сказать, это все видит, как это сделано.
Я к этому и говорю, что, вот, допустим, да. человек, мы знаем, что это такой прием, почему в хорошем кино, что это создает сразу погружение и интересность.
Интригу.
Да, что мы знаем, а герой нет. И мы сейчас смотрим, как же он будет действовать в обстоятельствах, мы к нему подключаемся. А оказывается,
верно,
оказывается, это вот некий, ну, если угодно, такой троп, архетип, данный нам еще из священного текста.
Да. Вот. Ну и что здесь... можно сказать, как вот, собственно говоря, вопрос-то в том, как примирить, да, благость Бога и существование несправедливых страданий, уж если сам Бог засветил, что Иов – это величайший праведник, вот, почему же в его земной жизни его постигают такие страшные лишения, как там потеря детей, потеря имущества, потеря здоровья. Вот. Ну, все же мы имеем дело со Священным Писанием, мы имеем дело с дидактической литературой, она нам что-то показывает, она нас чему-то учит, да, и в этой книге тоже есть, ну, по крайней мере, и, собственно говоря, она нам учит, можно сказать, даже двум основным путям, что есть путь жизни, путь спасения, да, вот, путь доверия Богу, и есть путь обратный, я сейчас не буду его характеризовать, понятно, так сказать, да, вот такой антипод, вот, и Иов как раз для нас является таким вот образцом для подражания, потому что, потеряв все, Иов произносит вот эти знаменитые слова, которые стали хрестоматийными: «Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно». То есть это, конечно, такой урок для, при том, что он не понимает на самом деле то, что на него обрушилось, да, это с причиной, то он не понимает, но он из доверия к Богу, так сказать, это готов и это принять.
Знаете, что интересно, да. Вот если я не путаю, ведь эти слова знаменитые «Бог дал, Бог взял», Иов произносит в начале своих страданий.
Да.
А потом как будто сам же от этого отступает, когда мера страданий становится больше. То есть сначала, если я не путаю, сначала, когда Иов лишился там чего, скота, имущества,
да,
и
детей, да.
Вот тут еще, как вот говоря так совершенно обывательски, психологически, тут еще пока держится человек.
Да.
И вот так, может быть, как бы сжав кулаки, но все-таки праведность хранит. Нет, Бог дал, Бог взял, как мы иногда говорим, слава Богу за все.
Да.
Вот, а внутренне все кипит, но мы так себя как бы успокаиваем, а потом болезнь наступает, его личная, все, он в струпях, в прокате, и вот тут его как будто уже все прорывает, силы закончились, и само, как бы, самоуспокоение благочестивой из серии «Слава Богу за все» уже не работает, так получается?
Ну, если в таком вольном пересказе, вот, то, что…
Ну, а насколько это психологически, как кажется, вот адекватно тексту?
Ну, в целом это адекватно, но опять тут есть детали, да, то, что когда Иов поражён этой болезнью тяжелой, да, как традиционно считается, что это, возможно, была проказа, что он, а проказа это, так сказать, человек будет удален из общества, он считается нечистым, то есть он страдает не только физически, а еще, так сказать, вот переживает свое такое отчуждение от всех, да. Вот, здесь все-таки жена, да, вот, выступает как такой как раз пример такого отрицательный пример, который не видит уже никакой надежды, ну, по крайней мере, для Иова, да, ну, и для себя, видимо, тоже, и предлагает Иову такой страшный выход: похули Бога и умри, то есть, ну, вот как бы, что в данном случае, чем быстрее конец, тем лучше, а он все-таки ей отвечает, что ты говоришь, как одна из безумных, неужели мы доброе будем принимать от Бога, а злого не будем? Все-таки вот в прологе Иов остается тверд. Вот, то, что вы описываете, что, так сказать, в какой-то момент он, ну, не хочет там переходить на такой язык, сломался там, да, вот, тем более библейским персонажем, вот, то, что он где-то как-то начинает себя вести иначе, да, это все-таки уже центральная часть книги, да, ну, собственно говоря, не центральная, а буквально, когда к нему приходят друзья, да, Елифаз, Сафар и Вилдад, вот, и видят его страдания, и не могут их понять, вот, они, так сказать, ну, потрясены, и ничего тут они, так сказать, им непонятно, не знают, что говорить, вот. Ну, мы, наверное, тоже с вами иногда можем оказаться в подобной ситуации, да, вот, в отношении с ближними, вот. И вот тогда Иов произносит свой знаменитый плач, когда он проклинает день своего рождения, вот. И действительно, вот эта третья глава, здесь мы можем сказать, что вот что-то вот... ну, вот близко к тому, что вы говорите, что он что-то с ним произошло, да, что он как-то вот...
Мера страдания превысила меру терпения.
Да, 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 да. Вы, кстати, вот это слово-то терпение, вы сейчас его упомянули, потому что это очень важно, что, собственно говоря, для нас, людей такой новозаветной культуры, да, так сказать, только Иов – это образец терпения. Вот, наверное, так сказать, мои коллеги, они об этом там тоже, безусловно, упомянут, да, что Иов упоминается во всем Новом Завете один-единственный раз в пятой главе послания апостола Иакова, вот, и как раз как образец терпения, вот, поэтому... Ну, вот там я просто такой, это важный такой момент, действительно, да, стоит греческое слово «ипомони», да, или «ипомено», да, ну, вот мой учитель, отец Леонид Грилихис, да, который занимается реконструкциями новозаветного текста на семитские языки, вот он считает, что там, скорее всего, стояло еврейское слово «тиква», вот, а «тиква» – это надежда, действительно, несколько раз в книге Иова, я специально проверял по поиску, да, так сказать, ну, около 5 или 6 раз она встречается, слово «надежда», поэтому вот с точки зрения отца Леонида это вот слово «тиква», то есть мне кажется, что мне нравится эта идея, что Иов, потому что вот терпение, мы можем там терпеть зубную боль, вот, и так далее, да, какую-то высокую температуру, да, но мы знаем, что это в какой-то момент там пройдет, и здесь не все, надеемся, что нам станет лучше, врач нас вылечит, да, вот, все-таки это очень взаимосвязанные слова, да, вот, очень важно, что это еще и надежда, то есть речь идет, что для нас Иов – это образец надежды.
Вот интересно, спасибо вам большое, что вы это говорите, потому что я это слово терпение употребляю. Еще раньше я сказал, что вот как будто бы, как мы часто говорим, слава Богу за все, стиснув зубы на самом деле. А ведь на самом деле вот так терпеть можно. То есть можно терпеть, стиснув зубы, наверное, в каких-то ситуациях другого и не остается. Это тоже, ну, какая-то добродетель по-своему. Но вот надежда же, она не может быть стиснув зубы. Надежда – какое-то совершенно принципиально иное, как мне кажется, ощущение ну, какого-то упование, свободы, нет?
Ну, не знаю, мне близко, скорее, вариант, что можно, так сказать, терпеть без надежды, стиснув зубы.
А можно терпеть с надеждой.
С надеждой. И это все-таки два разных состояния, да. Я считаю, что это два разных состояния.
Иов скорее представитель, ну, представитель, вот, да, я являюсь, да, пример вот той самой надежды и терпения вместе.
Одновременно, да. Причем вот, вы знаете, вот тоже очень это важный такой момент, да, как и пролог, как и эпилог, вот этот плач Иова, потому что, во-первых, здесь можно привести ряд отсылок, кто будет, может быть, читать плач, потому что он как-то действительно, он как-то вдруг обрушивается на человека, потому что вот сейчас все было так хорошо, такой человек, мы как бы, ну, так, в восторге от такого, да, от такого урока жизни, вот, а тут вдруг он вот что-то такое говорит, что не вписывается вот в этот канон, да, праведника, да, и нас это смущает, да, и я обычно как-то стараюсь на лекциях эту тему там вот как-то разобрать, вот, мне понравилось, я сейчас не могу дать прям такой точной ссылки, но этот текст опубликован в одном из комментариев вот Иоанна Златоуста, вот он как-то так пытается объяснить вот именно эту третью главу, вот он говорит, что ты говоришь, только сейчас, ну, обращаясь к Иову, да, только сейчас ты как бы говорил, Бог дал, Бог взял, а тут вот такие слова. А потом он как-то его вместе с тем реабилитирует. Он говорит, что просто страдания его таковы, что здесь он просто фиксирует такой момент, что вот наступил в его жизни такое время, когда было бы лучше, чтобы просто не существовать. То есть он встретился с чем-то с таким, когда действительно, ну, как это, мы всегда говорим, знаешь, когда мы кого-то хотим утешить, бывает и хуже. А вот тот самый случай, когда хуже быть уже не может. И когда вот хуже быть не может, то человек может, ну так, как сказать, может себе сказать, ну и было лучше бы не родиться. Вот я сейчас не могу точно сослаться или у Ольги Александровны Седоковой, или у Сергея Сергеевича Аверинцева, вот у кого-то из них, я читал такую мысль, что взрослый человек, в своей жизни проживший, ну, определенное там количество лет, да, он несколько раз умирал. То есть есть вещи в жизни человека взрослого, которые он может, если ему наперед сказать, вот ты попадешь в такую ситуацию, будешь вот это переживать, он скажет, я не переживу. А он попадает в эту ситуацию, он это все переживает, но он умирает на самом деле. Я не знаю, я понятно передаю эту мысль, что каждый взрослый человек в каком-то смысле уже несколько раз,
ну, умирал не физически,
да,
а
вот да,
в каком-то таком, да, духовно-психологическом,
ну, это физическом смысле, каком-то смысле. То есть он остался жив, но вот в нем остался.
Но прежним уже не будет.
Да, да, совершенно верно. Вот. И это как раз вот плач вот такого человека, который, как сказать, вот какой-то такой вот жизненный Рубикон он перешел. Вот. И, естественно, как человек верующий, он при этом думает, естественно, о Боге, пытается это все как-то осмыслить, да, поскольку он такие слова вначале красивые произнес: Бог дал, Бог взял. Вот, он пытается осмыслить это как верующий человек. Ну, что может верующий человек? Обратиться к Богу с молитвой. Вот. А Бог почему-то молчит. Я не могу, опять же, сослаться точно на авторов, но, по-моему, это европейские философы, которые в отношении Иова употребляют такое выражение «молчание небес». То есть Иов переживает вот это самое молчание небес. То есть он вопиет, а Бог молчит. Это тоже, в общем, как сказать, величайшее для верующего человека, понятно, это величайшее испытание, когда мы понимаем что-то, да, нам тяжело, но нам легче это пережить. Когда мы не понимаем, почему нам это ниспослано, да, вот, а мы, как верующие люди, должны за все благодарить, нам очень за что-то благодарить бывает очень трудно. Да. Вот Иов как раз оказался в такой ситуации, но он продолжает верить, то есть он продолжает надеяться. Сергей Сергеевич Аверинцев очень верно подметил то, что у Иова вот эти его страдания, они приоткрывают его зрение вообще на мир. То есть он вдруг начинает, ну, это опять с подачи Сергея Сергеевича Аверинцева, но для меня он как комментатор очень такой, так сказать, человек весьма уважаемый, да, он считает, что вот именно его собственные страдания приоткрыли ему глаза на несправедливость этого мира. Там есть несколько глав, вот, где Иов, вот, собственно говоря, в диалоге с друзьями, которые, собственно говоря, все время убеждают Иова, что если ты праведен и поступаешь правильно, то все у тебя будет хорошо, вот, а Иов как раз им пытается им открыть глаза, которые ему, так сказать, вот стало открыто, да?
Мы вернемся к этому разговору интереснейшему после небольшой паузы. Дорогие друзья, мы сегодня обсуждаем книгу Иова. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
На радио «Вера» «Светлый вечер» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Михаил Анатольевич Скобелев, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент Московской духовной академии, Сретенской духовной академии. Мы продолжаем говорить, как на этой неделе, в части с 8 до 9 о книге Иова. И вот мы подошли к этой теме, которая мне очень в связи с этой книгой интересна, но о которой пока вот еще не доводилось поговорить, может быть, чуть более подробно, это то, что Иову говорят друзья, и как это оценивать. Вот, в самом общем виде, после прочтения книги, создается ощущение, что действительно общий посыл друзей Иова, которые вроде как пришли его утешать, это такой посыл, что Бог не наказывает без повода. Угу. Раз наказал, значит, что-то было. Второй мотив, который вычленяется, это такой мотив, как бы смирись, гордый человек, почему вообще ты вопросы задаешь? Как ты можешь знать, за что и почему Бог делает. Вот как вы оцениваете вот эту аргументацию друзей? Почему я этот вопрос задаю? Потому что, с одной стороны, психологически, вот из сегодняшнего дня, как-то принято возмущаться. Ну, как так? Такие слова человеку в страдании совершенно не утешают, не помогают, да? Mm-hmm. С другой стороны, а может быть, это вот для человека той эпохи, той культуры нормально, и это не нужно воспринимать как какую-то, не знаю, ошибку друзей, что не так утешают. Или что, или как?
Ну вот, ну, все-таки мне близка мысль о том, что ведь утешать можно очень по-разному. Вот, я думаю, что, ну, поскольку аудитория «Радио Вера», ну, разные люди, ну, я знаю, что многие церковные люди слушают «Радио Вера», вот, мы все, наверное, бывали в ситуации, когда мы приходим к своему священнику, к духовнику, да, и мы хотим вот утешение, у нас что-то случилось тяжелое, неприятное, да, хотим понимания. Бывает разная реакция, на самом деле, да. Духовник может сказать: ох, как хорошо.
Как Господь тебя бережет и заботится о тебе.
Да, вот, и ты выходишь не менее озадаченный, что же, как теперь дальше жить и как к этому относиться. Вот, а иногда какие-то слова, да, иногда они могут что-то утешить, а иногда не утешают. Да, это такой же дар, так сказать, другого человека, вот уметь поддержать, да. А иногда человек может ничего не сказать, вот, но его молчание, вот, его какое-то сострадание, просто там взять тебя за руку, да, какое-то его сострадание, оно тебе даст больше любых слов. Вот, мне кажется, что в случае со словами надо быть очень уверенным, что ты знаешь те самые слова, которые этому человеку вот окажутся таким бальзамом. Вот. Если у тебя их нет, то, наверное, лучше молчать, потому что иначе это, ну, просто проявление гордости, что ты что-то знаешь, что-то можешь. Вот. Вот мне кажется, что в случае с друзьями это тот самый вариант. Вот, когда они, не хватает любви к Иову, не хватает сострадания подлинного такого настоящего, вот, и они надеются на какое-то собственное знание, вот, а это знание оказывается таким страданием для самого Иова, потому что там в одном из диалогов, да, когда уже друзья, что называется, выговорились, все свое, так скажем, богословие перед Иовом раскрыли, вот, он говорит: лучше бы вы молчали бы, да, так сказать, вы меня измучили. Вот, то есть они тоже, ну, как сказать, ну, мне нравится мысль о том, что и жена дает Иову какой-то неверный ход, выход из этой ситуации, да, похули Богу и умри, вот, и друзья, которые предлагают Иову что-то типа покаяния, при том, что Иов не понимает, так сказать, соразмерность своих грехов, он не объявляет себя безгрешным, безусловно, но соразмерность своих грехов и того, что с ним произошло, и он не понимает, так сказать, в чем нужно, так сказать, вот ему это покаяние, так сказать, вот в этой ситуации произносить, он жаждет, может быть, в не меньшей степени какого-то облегчения, он жаждет объяснения, какой-то встречи с Богом. Ему непонятно вот это молчание Бога. Мне очень нравится мысль архимандрита Фёдора Бухарева, известного такого, ну, отчасти с трагичной истории библииста 19 века, который написал работу в середине 19 века о книге Иова. Он сказал, что в Иове говорит обиженная любовь. Мне нравится это вот.
Да.
Ну, вот это очень точные слова вот про Иова, потому что, ну, можно в какой-то ситуации, если это отношение двух личностей, и тебе что-то в другой личности не нравится, можно молчать, стиснув зубы, вот, а можно, ну, вот, вести себя как Иов, пожаловаться.
Ну, снова вопрос, вот, mm-hmm. Прекрасное. Кстати, я этого как-то не знал, пропустил у архимандрита Фёдора Бухарева. В Иове говорит обиженная любовь, но получается, что Бог обидел?
Получается, да.
Как же так? Библия нам рассказывает о Боге, который обижает.
Ну,
мы снова к этому вопросу возвращаемся.
Да,
но просто,
да.
А как тогда вот это, ну, если угодно, в себе как-то принять, примирить? Ведь не может же в итоге Бог оставаться обидчиком?
Ну, все-таки понятно, что книга Иова, собственно говоря, вот поставив эту проблему Теодицеи, да, автор этой книги, вот, он, собственно говоря, эта проблема, она и один из вопросов этой проблемы, да, может быть, один из главных вопросов, да, так сказать, само происхождение зла, в чем источник зла. Здесь как раз очень точно этот источник зла указан вот именно, что это, так сказать, вот этот персонаж Сатан, то, что в еврейском тексте стоит, да. Бог не измышлял этого зла, да, он просто, так сказать, он его попускает. Ну, понятно, все равно, как бы, так скажем, в такой ситуации, если подходить так юридически, все равно, так сказать, ответственность лежит и, безусловно, на Боге. Он мог бы этого просто не разрешить, и этого бы, так сказать, вот, не было. Ну, другое, можно так сказать, по-другому сформулировать вопрос, если Бог попускает какое-то зло человеку, да, то другой вопрос не почему, а зачем. Может быть, ответив на вопрос «зачем», мы сможем ответить на вопрос «почему», то есть, да, найти причину. Вот. И мне кажется, что здесь таким ответом на этот вопрос является вот уже эпилог книги, да?
Так.
Угу. Ну, обычно на это место в книге часто комментаторы ссылаются, потому что надо сказать, что книга Иова так и остается загадкой. Если вот начать читать всю доступную литературу, то ее за всю жизнь не прочитаешь. Вот пишут люди разных конфессий, вот разных устроения, разного жизненного опыта, да, которые читали эту книгу на разных языках, в оригинале, в переводах, вот, то все-таки вот обращают внимание на такой важный, некоторые, опять же, исследователи, не все обращают внимание на такое вот важное слово Иова в эпилоге, когда все-таки он дождался ответа от Бога, да, в конце книги, но Бог ему ничего не объяснил. Ну, напрямую, он просто ему показал, что человек слишком ограничен, чтобы, так сказать, вот пытаться все понять, вот, то есть, что есть вещи, которые для нас могут остаться, как бы, остаются непонятыми в наших отношениях с Богом, да. Вот. Но Иов, тем не менее, как человек верующий, все-таки для него в какой-то момент, мы не знаем продолжительность его страданий, да, но вот это молчание небес заканчивается, он слышит голос Бога, он с ним вступает в диалог. Вот, то есть, вот это как бы все-таки отчасти его запрос, он исполнен. Он не получил ответа, но он получил общение, которое, так сказать, было прервано, да, и оно все-таки возобновилось. И оказывается, это, конечно, такой поразительный факт, и, может быть, не все с ним согласятся в интерпретации, что Иову это достаточно. Вот. И Сергей Сергеевич Аверинцев называет это словом «катарсис». То есть вот то напряжение, то мучение, которое Иов испытывал, вдруг оно в результате ответа Бога, Иов, не получив, так сказать, объяснения, вот это напряжение, оно уходит. Вот. Иов произносит такое исповедание, ну, не исповедание, а такое признание, обращаясь к Богу, что раньше я тебе только слышал, теперь глаза мои видят тебя. Ну, понятно, что слышать и видеть – это не одно, так сказать, и то же. Мы тут же вспоминаем там известные слова из Писания о том, что человек не может видеть Бога, да, и остаться живым, там, Моисея называют боговидцем, да, что это какая-то высшая ступень Бога познания. И вот для меня, ну, не только для меня, да, а для многих комментаторов это вот такой ответ, зачем все это было, что Иов в результате того, что он претерпел, вот, он поднялся по этой лестнице духовного возрастания, то есть он духовно вырос. Вот, и это, собственно говоря, и является таким ответом на вопрос «почему?», потому что, ну, если мы воспринимаем нашу жизнь, цель нашей жизни как вот такой путь богопознания, то Иов вот таким образом Бог судил ему, у каждого свой, мы все повторяем часто, что у каждого свой путь к Богу, да, вот, вот у Иова такой путь. При том, что, конечно, эта книга, она, являясь таким произведением дидактическим, да, так сказать, она нам, безусловно, нам дает такой пример удивительный.
Светлый вечер. На радио Вера.
Михаил Скобелев, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент Московской духовной академии, Сретенской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но я вас не могу не спросить все-таки про такую волнующую в чем-то, но милую деталь, про то, что упоминается в книге Иова «Бегемот». Вот, я почему об этом спрашиваю? Напомню вкратце, когда Иов в итоге, поговорив с друзьями, получает ответ от Бога, то, о чем вы только что сказали. Там есть такие слова, что Бог обращается к Иову: «Был ли ты со мной, когда я творил мир? Был ли ты там рядом, видел ли как ты, как я творил бегемота или Левиафана?» Ну вот, причем я специально смотрел в разных переводах на доступном мне языке, я древних не знаю, только современный, вот на французский и английский, там в этом месте слово, ну, гиппопотам стоит наше, то есть вполне себе соотнесенность с животным, если я могу, если я правильно понимаю. Но в некоторых русских переводах я встречал слово просто чудище, вот некое вот что-то такое, то есть без конкретизации. Это какое-то имеет принципиальное значение или просто, ну, вот вопрос слова?
Ну, это, конечно, такая целая тема, потому что вот в ответе Бога Иова, да, это, насколько я помню, там 32-41 глава, да, Бог описывает, там вообще очень удивительный по красоте текст, потому что, ну, есть псалмы, да, которые вот раскрывают величие Бога и учат нас через созерцание творения, да, и учат нас так называемому естественному богопознанию, да. Вот, здесь не менее удивительно красивый текст, если вы помните, там, там, так сказать, описание, где там зарождается лед, где там тайники града и так далее, да, или какие-то, кто раскрасил, по-моему, там расцветку хвоста павлина, ну, что-то вот такого, да, то есть вот эта красота мира дается, да, вот, она иногда действительно, вот, когда слушаешь какие-то споры между верующим и неверующим, вот, то, мне кажется, вот какого-то, если поставить красивого животного, то оно может более убедительно свидетельствовать о том, что, конечно, у мира есть Творец, гораздо больше, чем любые слова просто, потому что, ну, это действительно красиво. Вот. А здесь, мне кажется, да, и вот в контексте вот этой речи Бога, вот, которая, в принципе, призвана, так сказать, ну, Иову показать, с одной стороны, могущество Бога, а с другой стороны, ограниченность самого Иова, который притязает, ну, как бы хочет понять все, да, ну, то, по крайней мере, то, что касается его, то, что касается несправедливости мира, да, вот, то здесь вот эти, там даже не одно животное, там два животных описываются, вот, которые в еврейском тексте стоит слово «бехема», но по описанию действительно очень похоже на гиппопотама, по описанию, да, а с другой стороны, это просто в еврейском тексте это, ну, вот какое-то крупное животное, вот, это, я думаю, что не только гиппопотам, вот если так там посмотреть все контексты, оно встречается не только, насколько я помню, в этом месте, в Священном Писании, а второе животное
– Левиафан.
Левиафан, да, вот, тоже по-разному иногда там зверь, иногда дракон переводит, да, который вроде по описанию напоминает очень крокодила, или даже некоторые считают нильского крокодила, как самого там крупного, да, и мощного, вот, но вот у, так сказать, у святых отцов эти образы, они часто толкуются, особенно, так сказать, то, что касается вот, вот этого дракона, Левиафана, как это образ уже, так сказать, вот, ну, вот, сатаны. Вот, но в данном случае какой-то такой вот образ, именно как образ, да, как такой художественный образ, и даже комментаторы отмечают такую взаимосвязь, что вот в прологе он появлялся, а теперь тут он, так сказать, в конце появлялся. Но это одна из интерпретаций, вот, одна из интерпретаций. Вот, я встречал другую интерпретацию, где говорилось о том, вот так это предлагалось понимать, что вот Бог смотрит не так, как человек. Если человек встретится с бегемотом вблизи или с
крокодилом,
который не в клетке, а который рядом с тобой, его охватывает, нас охватывает только ужас, мы думаем, так сказать, о спасении своей жизни, да, а Бог на них смотрит будет иначе. Ну, даже, по-моему, я сейчас не помню, у кого из комментаторов, он как бы предлагает посмотреть его своим взглядом, говорит, посмотри, какие они классные. То есть они по-своему...
Как на зверушек.
По-своему они очень красивые. И это действительно тоже одно из таких прекрасных творений Бога, но это такое творение, которого человек боится. Да?
Давайте обратимся к самому-самому концу книги Иова. И мне действительно вот очень с вами хочется об этом еще успеть поговорить. А если не брать вот эту последнюю вставку, так называемую неканоническую, то в большинстве переводов книга будет заканчиваться словами «И умер Иов в старости, насыщенные днями». У меня был такой случай, один мой собеседник, священник, пережив операцию и победив онкологию, вот так признался, что я вот понял эти последние слова Иова. Вот я теперь как бы обретя вот какую-то новую, вторую жизнь, ну вот, знаете, как бы дал себе зарок, что у меня ни один день даром не пропадет. Вот я буду каждый день проживать вот как дар в благодарности Богу. Обычно живешь на автоматизме и думаешь, что жизнь тебе прочитается. А вот как только попал в ситуацию, когда всего это может не стать, ты вот начинаешь ценить каждый день. Я думаю, как здорово, как глубоко. И действительно, вот славянский, не славянский, а, например, синодальный перевод книги Иова нам говорит «насыщенный днями». Но я смотрю другие переводы, там намного менее как бы такая экзистенциально нагруженная фраза «насытить жизнью». То есть умер с Иов старцем, насытить жизнью. Ну, и читается, как будто бы просто, ну, вы знаете, как у Пушкина. «Ребёнка ль милого ласкаю, уже, я думаю, прости, тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести». Вот просто пора уже уходить, я пожил. То есть такой вот какой-то нашей современной какой-то психологической нагруженности в этом нет. Вот всё-таки поддается, как вам кажется, последняя фраза такой вот интерпретации про благодарность за каждый новый день. Или это некое вчитывание нашей современной психологии в древний текст?
Ну, я думаю, что мне ближе мысль, что это все-таки вчитывание, что, ну, с другой стороны, что плохого в вчитывании?
Ну да, ненаказуемо. Да,
если оно как-то нас делает лучше, да, эта интерпретация, если она нас на что-то вдохновляет, да, что в этом плохого. Но мне кажется, что здесь просто какая-то констатация факта, что мы понимаем же, что жизнь человека иногда вот обрывается в младенчестве или там обрывается, ну, в среднем возрасте, и, кому сказать, там человек и не пожил, да, или в среднем возрасте и не успел там реализовать себя, или он в Священном Писании вот очень же важный такой момент, ты, так сказать, женился, насладись жизнью с женой, там в армию можно было не пойти, вот, если ты только недавно женат, ты посадил виноградник, да, вот, но не успел вкусить его плодов, то есть как бы что человек потрудился что-то, и он ожидает какого-то, у любого действия есть какое-то, как сказать, ну, в награда, да, за этот труд. И вот человек, который так вот вдруг что-то делал, и вдруг его жизнь оборвалась, он этой награды не увидел, но он вот не насытился этими днями. То есть, а Иов как раз там, говорится, он увидел до четвертого, так сказать, рода, по-моему, своих детей. И в этом и есть насыщение. То есть, как бы вот, ну, можно, мне близко, так сказать, ну, и вам это понятно, это мысль, да, что вот в книге Екклесиаста часто говорится о доле человека. Вот эта доля, и она полная. То есть он ее, понятно, да, мера человека. Вот он ее, так сказать, прожил в полной мере. А есть люди, которые, конечно, ее там чуть-чуть совсем, да, так сказать.
Не успевают.
Это вот про это. Мне кажется, что это про это. Ну, я не против вчитывания, но это, мне кажется, больше про это. И, по-моему, я думаю, при том, что если поискать, что это такая фраза, где, которая еще встретится. Может быть, про Авраама. Вот. Ну, можно просто, если такую... Я просто себе не ставил этой задачи, ее можно посмотреть в других местах.
Ну вот мы с вами уже почти час говорим о книге Иова, и можно было бы еще много часов о ней говорить, но вот я бы вот где-то близясь уже, приближаясь к завершению нашего разговора, о чем бы хотел вас спросить. А вот вы много раз, наверное, и текст перечитывали, и глубоко в него погружались, и лекции читаете по книге Иова. А вот есть ли что-то, ну, такое, вот о чем, условно говоря, мы не специалисты, вот не подозреваем, оно там важно. Вот какие-то, если угодно, на первый взгляд неочевидные, но присутствующие в тексте мотивы, смыслы, детали, может быть, лично вас на каком-то этапе чтения поразившие?
Ну, собственно говоря, наверное, какие-то основные вещи вот назвал, да, но мне кажется, что здесь наша передача не была бы такой полной, наша беседа, да, вот если не сказать о том, что все-таки вот эти диалоги Иова с его тремя друзьями, они дают разные отношения, представления о разном отношении к Богу. То есть это такое столкновение двух, можно сказать, богословий даже. Потому что друзья, надо здесь тоже сказать, что друзья-то, когда читаешь их, если особенно открыть где-то в середине, и можно даже вполне с друзьями соглашаться.
Стать на их сторону.
Абсолютно. Да.
Да,
то, что они говорят о Боге, это, как сказать, ну, вполне традиционно, ортодоксально для Ветхого Завета. То есть это можно найти в других книгах. Насколько мне известно, иногда речи друзей тоже цитируются именно как такое, ну, как правильное суждение, да, так сказать, в каких-то там учебных пособиях. Вот. Но, тем не менее, все же, да, так сказать, вот в целом, если, так сказать, обобщить, то это мне нравится, опять же, эта мысль, она как-то вот у меня не так давно сложилась, на самом деле, потому что я этой книгой давно вроде бы занимаюсь, а сложилась у меня как-то вот недавно совсем. Вот, о том, что все-таки два разных отношения к Богу, что вот мы помним такой замечательный пример, по-моему, он есть у Аввы Дорофея, да, о том, что человек может быть в отношении к Богу вот в состоянии раба, когда он боится, в состоянии слуги, да, и в состоянии, по-моему, там друга, я сейчас не помню, или сына, да?
Сына,
да. Так вот здесь как раз, мне кажется, вот книга Иова – это очень хороший пример, да, так сказать, вот как это реально проявляется, что Иов любит Бога, хочет его понимать, то есть Бог для него личность, это не только ритуал, а это личное общение, вот, и это, безусловно, отношение сына к Богу. У друзей даже у них проскальзывает эта мысль о том, что Богу от того, что ты благ, там, вот, как бы, у них больше все-таки такой вот, вот этот ритуал и вера в то, что ты, если ты выполняешь, играешь по правилам, то тебе обязательно за это будет, так сказать, вот, вознаграждение. Собственно говоря, книга Иова и опровергает эту точку зрения, то есть как раз и друзья Иова, они таким образом вот нам являют либо, ну, их, по их душевному устроению, либо состояние слуги, да, либо состояние раба. Поэтому, собственно говоря, в конце книги Бог, обращаясь к друзьям, говорит, что вы обо мне говорили не так верно, как раб мой Иов. Вот, и поэтому попросите, чтобы он за вас принес жертву. То есть, как бы они своими речами Бога прогневали. Вот. Поэтому, ну вот, мне хотелось бы как бы это вот дополнить к нашей беседе, потому что просто это не прозвучало, а это, с моей точки зрения, такой очень, ну, важный момент. И еще, конечно, важный эпизод, мы его не коснулись, а он тоже чрезвычайно важный, то, что в книге нет темы вечной жизни, вот так вот явно. Вот, потому что, ну, можно было бы решить эту проблему Теодицея, сказав, ну, здесь тяжело, а там будет тебе хорошо. Ни Иов этого не говорит, ни друзья этого не говорят.
Ну, кстати, вот. Да, это важно.
Это очень, это чрезвычайно важный момент. И в этом смысле, в том числе, да, вот протерей Алексей Князев, это такой преподаватель Свято-Сергиевского института в Париже, сохранился его курс лекций, он говорит, книга Иова стучится в двери Нового Завета. То есть какие-то вопросы, поставленные в этой книге, вот, которые в полноте находят ответ только уже в Новом Завете.
Вы знаете, я вот сейчас вот вас слушаю, я по-другому это даже воспринял. Не только то, что вот те вопросы, которые поставлены в книге Иова, для их разрешения должно было быть Боговоплощение Голгофы и Воскресения, а что вот как часто мы, даже люди уже Нового Завета, легко отделываемся, хотим отделаться от проблемы страдания ссылкой на это там, на это потом, некое вот воздаяние после смерти, и как бы тем самым как будто снять смерть, вопрос.
Да.
На самом деле он
остается. Он особенно для тех людей, которые страдают. Да. Безусловно.
И книга Иова тем получается и уникальная цена, что она вот как бы не дает нам возможности отговориться от темы страдания, все-таки пытается хоть какой-то выход из нее найти, но вот здесь, сейчас, не сразу, но все-таки вот без уловок.
Ну да, согласен, да, да.
Спасибо вам огромное за эту интереснейшую беседу. Михаил Анатольевич Скобелев, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент Московской духовной академии и Сретенской духовной академии, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер» и был нашим проводником в смысле книги Иова. Я вас еще раз благодарю, Михаил Анатольевич, а вам, дорогие друзья, напомню, что завтра в это же время, в 8 вечера, на волнах нашей радиостанции мы продолжим разговаривать об этой книге и еще с какой-то новой стороны на нее посмотрим. Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. До свидания. Надеюсь, до завтра.
Светлый вечер. На радио «Вера».